Если кто и может помочь воительнице, так только она. А потом мы с тобой, отец, отправились нашим путем, и я последовала за тобой, владыка Асгарда, оставив позади все остальное, ибо это мой первейший и главный долг».
«У каждого из них собственный путь в посмертии или при жизни»,
— жестко ответил отец дружин.
«Ты сделала для них, что смогла, дочь моя. Теперь у нас своя дорога, твоя участь. Участь последней выжившей валькирии станет нашим оружием. Как ты понимаешь, я мог бы откопать трофеи Фазальта и Фафнера давным-давно. Я этого не делал. Мне не во что было превратить их. Сейчас есть ты, и это совершенно меняет дело».
«Почему?» — продолжала недоумевать валькирия.
«Бог без тех, кто был с ним, ничто. Никто. Я оставался один целые эоны. Моя сила не ушла полностью, но расточилась, рассеялась. Поодиночке мы с тобой были едва ли больше, чем просто могущественный воин-маг и искусная мечница. Вдвоем, поверь, дочь моя, мы много, много больше. Когда-то весь мир принадлежал нам, потом он был у нас отнят». Он усмехнулся. «Сдается мне, пришло время для истинного возмездия. И ты, дочь, будешь сражаться рядом со мной».
Истинной валькирии следовало бы воинственно вскинуть клинок, разразиться боевым кличем, но Райна молчала. «Отец, за долгие странствия я изменилась», — она говорила медленно, опустив голову и не глядя на старого Хрофта. «Кому мы отомстим? Я Мерту и его присным?»
«Им», — кивнул Один.
Он казался ничуть не смущенным столь странными для неистовой воительницы словами.
«И для того, чтобы наша месть стала бы совершенной, нам нужно совершенное же оружие, оружие судьбы, как сказали бы альвы».
Райна покачала головой, словно в сомнении. «Я последую за тобой, отец, до самого края сущего. И за край, если нужно. Но я так и не поняла, почему выкованный из старого металла клинок непременно должен сделаться столь особенным».
«Есть множество сказок о волшебных мечах, непробиваемых доспехах и...»
Один усмехнулся.
«О незнающих промаха копьях. О магическом оружии мечтали слабые и трусливые, надеявшиеся, что чужая сила заменит им их собственную. Так не бывает, дочка. Оружие сильно лишь в достойной его руке. Гномы, помню, увлекались рунной магией, ковали мечи и секиры, испещренные рунами, могущественными знаками, и думали, что измыслили чудо-оружие, позволяющее им побеждать всегда и всех».
«Не получилось», — эхом откликнулась Райна. «Они столкнулись где с эльфами, где с людьми, где с орками и гоблинами, а где и вовсе с поури. Подземные воители с топорами, изукрашенными сине-голубыми рунами, кидались десяток на тысячу и гибли. Попробовали десяток на сотню, и снова разгром. Ты прав, отец, нужна рука. Я понимаю, твой гунгнир был силен не только лишь сам по себе. Именно ты должен был метнуть его».
Один кивнул. «Ты поняла меня. Нужна рука истинной валькирии. И нужен металл, помнящий дни нашей славы, дышавший воздухом, что подчинялся нам. Ты одна, просто воительница, хотя и из лучших. Выкованные из старых орудий, даже самыми искусными подгорными мастерами клинки, ничего не смогут сделать сами по себе, только вместе. Поэтому, дочь моя, без тебя не обойтись».
«Но, отец!» — все еще недоумевала Райна. «Почему же ты сам не откопал их и не сделал себе новое копье, к примеру? Ты так хорошо и красно говорил о магическом оружии в правильной руке, чья длань может оказаться правильнее твоей».
«Разве ты не слышала, что я говорил себе только что?»
Отец богов нахмурил косматые брови.
«Моя сила расточилась, растратилась. После падения молодых богов я так и не стал прежним, хотя и воскликнул, помню, что, мол, я снова Один. Великие реки магии, спасибо Хедину, поведал о них во всех подробностях, текут, не давая мне почерпнуть из них сверхдозволенного.
«Дозволенного кем?» — тотчас перебила воительница. «Прости, повелитель».
Старый Хрофт ухмыльнулся криво и недобро. «У меня есть подозрения, дочка. Но оглашать их пока не стану. Слово древнего бога разносится широко, куда шире, чем нам порой бы хотелось».
«Но я вообще не ведаю ничего ни о каких реках магии», — развела руками Райна. «Я никогда не колдовала и не волшебничала. Только те руны, что ты дал нам, отец, руны для боя и врачевания ран. Множество смертных чародеев, что мне довелось сразить, владели заклятиями куда убийственнее моих. Да мои, впрочем, и убийственными-то назвать нельзя».
«Именно, дочка», — подхватил старый Хрофт. «Но ты их повергла, не так ли?»
Райна кивнула.
«Ты повергла их, потому что умела сражаться, потому что битва — суть истинной валькирии. Твоя мать с голыми руками пошла на Драконейта, а ты, не владея магией, шла на могущественных волшебников. Рука и клинок, дочь моя, клинок и рука».
«Хорошо, отец», — послушно кивнула воительница. «Но ты упоминал об оружии для себя самого?»
«Золотой меч сработали мастера Кольчужной горы, здесь, на севере Хьорварда. Мастер Браддар сотворил его, но, признаюсь честно, немало сил в том клинке было от Гульвейк, матери ведьм».
«От нее?» — растерялась Райна.
«Да, дочка. Ее талисман, амулет или оберег, называй как хочешь, расплавленный в тиглях Кольчужной горы, отдал свою мощь клинку. Знаешь, сейчас я даже рад, что золотого меча больше нет. С ним в бой выходить, словно с женой, которую ревнуешь. Все вроде бы так, и сталь не подводит. А что-то и не так. Будто на сторону нет-нет, да покосится. Может, просто так покосится, а может и с умыслом. Новое оружие для задуманного нужно, совсем-совсем новое. Хоть и из старой стали».
«И ты знаешь, отец, что вложишь в него?»
Старый Хрофт кивнул, мрачно и торжественно. Словно в былые времена, словно с трона Волгалы, когда на плече сидят вороны, у ног пристроились волки, а перед владыкой Асгарда шумно пируют, возглашая ему здравицы вечные воители Энхерии. «Да, но сперва ты, валькирия».
«Почему я?»
«Потому что едва разойдется весть, что вложено в мой меч, разразится война».
«Война — это хорошо», — почти обрадовалась Райна. «Мне было скучно без доброй драки, потому всегда нанималась, долго не сидела».
«Но ты не нанималась к первым попавшимся»,
— сощурился отец дружин.
«А под конец и вовсе забросила кочевую жизнь, обосновавшись в долине магов».
«Они помогали людям», — негромко отозвалась воительница, словно погружаясь в воспоминания. «Многие из них лечили болезни у людей и у скотины, следили за погодой, помогали справиться с чудовищами, расчистить гнилое болото, откуда лезли ядовитые гады или где плодилась мошка, разносящая заразу. Я осмотрелась, присмотрелась и решила остаться».
«И правильно»,
— одобрил отец богов.
«В конце концов, так и началась та дорога, что привела тебя к нашей встрече».
О прозвучавшем слове «война» они оба словно бы забыли.
Интерлюдия 1. Война. Она вечно кипит в упорядоченном. Миры не остаются в покое. Где-то непременно сшибаются полки, где-то извергаются вулканы, где-то подземные боги или существа, когда-то бывшие таковыми, рвутся к поверхности. Где-то владыки воздушных океанов насылают всесокрушающие ураганы. Сила течет, равно служа всякому, кому достанет умение поставить ее себе на службу. Хедин, познавший тьму, новый бог сущего, владыка. Он поморщился. Титулы нужны не ему, а вставшим на его сторону. Им так легче.
Вестей от Ракоты как не было, так и нет.
Волшебница Сигарлин, в любимом белом платье, облегавшем стройную талию, застыла в проеме окна. Внизу беспечно перекликались пичуги и распускались венчики цветов. В обетованном царит вечная весна, самое радостное и беззаботное время года.
Он пойдет по следу, не сомневаюсь.
Познавший тьму склонялся над тавлейной доской. Фигурки, обычно оживавшие под его пальцами, на сей раз оставались неподвижны.
«Да, но сколько же можно молчать?»
Глухо и тупо стукнул о стол передвинутый левиафан. Сигарлин тихонько вздохнула.
«А эти известия от гномов из отряда ракотов, от Арида и Керита, насчет попавшегося дальнего, я могла бы отправиться сама?»
Познавший тьму лишь покачал головой. «Там справиться без нас с тобой, Си».
«У тебя дурные предчувствия?»
Она оказалась рядом, коснулась его затылка.
«Дальние не попадаются в столь простые ловушки. Если это случилось, скорее всего, по их собственному замыслу. Посланные должны вот-вот вернуться».
«А Хрофт? Отец дружин?»
«У него свой путь, Си».
Она с тревогой покачала головой.
«Хедин! Мой Хедин! Ты пытаешься объять необъятное!»
«Для чего еще нужны боги?»
Он улыбнулся.
«Слишком много всего. Жаль, что упорядоченное так и не призвало меня саму».
«Почему ты так решила?»
«Милый мой познавший, мы все-таки не зря странствовали с тобой от одного источника к другому. Я остаюсь истинным магом, наверное, последним. Все прочие не в счет. Они не прошли посвящение. Связь прервалась». «Наверное, потому ты и оставил все как есть, предоставив их собственной судьбе».
Познавший передвинул еще одну тавлейную фигурку. «Си, ты — это ты. Не маг и не богиня, просто ты».
«Красивые слова!»
— насмешливо фыркнула та.
«Спасибо за комплимент, дорогой».
«Вовсе нет». Хедин не поддержал шутливого тона. «Мы всегда старались сделаться кем-то, сравниться с чем-то, как-то назваться». «Магом, богом, силой, чем-то еще», — он вздохнул. «Ракот обожает перевоплощение, наверное, еще и потому, что устал быть именно чем-то. Последнее время я все больше хочу просто быть Си, без названий и имен. Дорога к чему-то совершенно новому, она началась там, в Эвиале, когда мы с Ракотом выбирались из ловушки, подстроенной нам смертным чародеем Игнациусом. Чародеем, думавшим, что обхитрил всех, страстно мечтавшим именно сделаться кем-то, кем он никогда не был.
«Дорога к новому!»
— эхом откликнулась Сигарлин.
«Ты видишь куда? К чему?»
«Упорядоченное должно измениться», — глухо сказал познавший тьму, не отрывая взгляда от тавлейной доски. «А мы, чтобы сохранить его и всех, кто в нем, должны измениться первыми».